Действительно, то, что совершено Христом, это потрясает. Причем изложено это очень самым простым языком, незатейливым. То есть здесь просто констатируются факты. Это не какая-то фантазия, не какой-то миф, а констатируется то, что имело место в действительности. Вот эти вот две основные черты, они и охватывают вот то главное, что характеризует христианскую духовность. С одной стороны, это любовь, с другой стороны, при каком условии она может осуществиться, это любовь. Когда я, невзирая на то, как ко мне относятся люди, я ради них, этих людей, готов сделать максимум того, что я могу сделать. Не потому, как они ко мне относятся, я им делаю. Потому что, конечно же, я знаю, кто хорошие люди, это кто меня хвалит. А плохие, кто меня ругает. Для меня критерий очень простой. А здесь вдруг совсем другой критерий. Совсем не потому, как ко мне относится этот неблагодарный род. А во имя их пользы, во имя спасения он делает то, что возможно сделать. Как приобретается это? Это действительно вопрос очень важный. Но это уже просто специальный вопрос. Сейчас это невозможно об этом говорить. Просто хочу сказать. Вот оказывается, что характеризует человека духовного. Его характеризует содержание, направленность его деятельности. Ради чего он делает? Какому Богу он поклоняется? Богу любви, жертвенной любви, или Богу романтики, когда Тереза восклицает: «О, Бог мой, супруг мой!» Или Богу мечтаний разных, когда Франциск воображает все эти страдания Христовы и доходит до кровоточащих ран. Или самоутверждение, когда утверждает: ты есть Бог, что проповедует Вивекананда. А если я есть Бог, то все прочие для меня, сами понимаете, кто. Гордыня что делает? Гордыня замыкает человека в самом себе. Это мы всегда знаем. Гордыня ставит человека над всеми. И все это в конечном счете распадается как ничто. Миг жизни, что это такое? Ничто. Так вот, для христианской духовности совершенно исключаются, считаются как самыми порочными явлениями, это гордыня человеческая. Почему? А чем она плоха? Давайте подумаем. Почему она плоха? Мне кажется, думать нечего. С кем предпочтет иметь человек дело? С гордым или не гордым? Каждый скажет. Каждый скажет. Христианство удивительно близко к каждому человеку. Христианское понимание духовности, оно же соответствует душе человека. Мы с удовольствием имеем общение с человеком, который рад ради другого сделать, что можно. Мы обращаемся к нему, да готовы ему сами даже что-то сделать. О, если бы только мы все действительно имели эту хоть капельку действительно этой любви, то есть делать человеку добро и пользу не потому, что мне это делает, а именно ради самого добра, ради самой пользы. То, что в христианстве именуется ради Бога. Вот она, где начинается эта христианская духовность. И как делать? Ведь я могу делать, чтобы меня видели, чтобы меня слышали, чтобы меня снимали по телевидению и потом по всему миру распространяли. Я даю миллион. И все кричали газеты. Христианство называет это преступлением и говорит, что пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. В тайне делать. Вы только подумайте, вот духовность. Только ради добра, не ради славы, не ради этого тщеславия несчастного, а ради добра делать. Вот это действительно духовный человек, который никогда не расскажет о своих добродетелях, а который их делает. Трудится, что может, невзирая на то, как люди реагируют на это. Конечно, очень важный вопрос и очень интересный вопрос, как приобрести это. Потому что очень легко сказать, что жертвенная любовь является высочайшим, действительно, духовной ценностью. При этом именно та любовь, которая не красуется, не требует себе чести, скрывает свое, это все звучит очень прекрасно, не правда ли? Прекрасно звучит. Я думаю, ну, редко кто, по крайней мере, но очень немногие, если скажут, что это не духовная ценность. Но вопрос действительно очень большой. и действительно важный и интереснейший вопрос о том, как приобретается эта духовность, как можно получить, как можно в себе приобрести эти свойства, как? Ну, я ограничен временем. Я поставил этот вопрос, вопрос, который заслуживает самого серьезного обсуждения, о котором есть прекрасная литература, которая показывает путь духовной жизни христианина, указывает критерии этого пути, основные вехи на этом пути и говорит то, что необходимо для этого пути. Сказать кратко, первое и главнейшее условие – это совесть человеческая. Ни о какой духовной жизни не может и речь идти, если человек живет бессовестно. Конечно, совесть у каждого человека в значительной мере определена его воспитанием, да-да-да, условиями жизни, даже культурой, даже религией. Это уже второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. Если у мусульманина можно иметь 4 жены, и он может быть по совести, имея 4 жены. А у православного одна только может быть. И он, по сути, бессовестный, если у него еще кто-то будет. Это вторичный вопрос. Слышите? Важно, чтобы по совести человек жил. И жил, соблюдая вот этот закон, закон любви, исключающий при этом закон, лжезакон, закон гордыни и тщеславия. Вот это вот, так сказать, база, основа. Это самый, так сказать, ну, широкий, что ли, костяк, на который может человек затем строить свою жизнь, духовную жизнь. Ну, а как строить, это уже, конечно, вопрос особого рассмотрения. Хорошо, я на этом кончаю для того, чтобы предоставить возможность и вам тоже как-то поучаствовать в обсуждении вопроса духовности, и мы могли с вами обсудить, может быть, что наиболее нас интересует. Тем более, что у нас еще есть, по-моему, 45 минут. Так что, пожалуйста, да, вопросы в любом виде, устно, письменно, как угодно. Я специально оставляю это время для того, чтобы мы могли с вами поговорить все вместе. Пожалуйста, да. Значит ли, что технократический путь развития человечества ошибочен и неизменно долог для достижения осознание себя богоподобным в конце концов. Если так, то чего бы могло достигнуть человечество, не занимаясь познанием и укрощением сил природы космоса? Знание есть гордыня? Нет, это не значит. Это не значит. Христианство как раз относится к научно-техническому прогрессу не как к гордыне и не как к башку. Оно, то есть, очень спокойно. Пока в семье один ребенок, можно вот такой огород иметь. Когда больше детей, приходится огород больше иметь. Больше огород иметь, значит, пожалуй, уже смотрим, да, с лопатой уже не обойдешься. Придется, наверное, изобретать плуг, там лошадь. Еще больше, еще приходится изобретать что-то. То есть научно-технический прогресс, он должен из чего исходить? Из необходимости. Необходимости существования здесь. И в таком случае он нисколько не противопоказан. Конечно, невозможно обработать, да, вскопать лопатой там сколько-нибудь гектаров. Требуется уже что-то, лошадь или трактор и так далее. Беда наступает совсем не здесь, а тогда, когда начинается этот научно-технический прогресс рассматриваться как некое божество, наука для науки, техника ради техники, открытие ради открытия, когда начинается шахматная игра. Ведь это же увлекает невероятно. Вы знаете, наука очень увлекает. Так же, как может увлечь литература, так же, как искусство, как что угодно. То есть, какова цель? Очень легко забыть о цели. О, если бы научно-технический прогресс весь исходил из какой цели? Из цели оказания блага человеку, пользы человеку. Я думаю, что очень многие открытия, тогда ученые бы, никогда и во веки веков не показали бы. Мне рассказывали, что были случаи, когда ученый в куски разрывал свою работу из страха перед тем, что это попадет в руки человека, безнравственного. И тогда он принесет такие беды человечеству, от которого оно не знает, что будет делать. Сейчас мы как раз стоим на пороге этих вещей. С одной стороны, компьютеризация, с другой стороны, если хотите, то есть не с другой, может быть, еще множество сторон, это открытие в области генетики. Мы же стоим перед страшными вещами. Что там это рабство, которое имели место в истории? Ну что, рабовладельческий строй. Ну что там, держат там в цепях человека, или надсмотрщик. Он может сбежать куда-нибудь. Он может вынашивать планы. Они могут организовываться подчас, устраивать восстание. А когда вживят нам какую-нибудь штучку, и с этой штучкой будут руководить всем нашим поведением, или более того, читать мысли. Уже вот сейчас опубликовано «Компьютерра», есть такой журнал. Одному параличному уже вживили там очень сложные вещи, но микроэлементы, и он мог уже мысленно управлять отдельными операциями компьютера. Это о чем говорит? Мысль есть энергия. И если я могу мыслью управлять какими-то техническими вещами, то, значит, и техникой скоро можно будет управлять мною. И не только управлять, можно, значит, читать мои мысли. Представьте только себе, что это вообще будет. Да вообще, даже если маленький компьютер будет только вживляться в человека, и где-то кто-то, какой-то дядя, будет сидеть и только командовать, что мне делать. И ничего я не сделаю. Я такой буду раб, которого никогда еще не было в истории. И все будут так же с этой штучкой. И все будут кем? Вот наступит рабство-то, которого в истории человечества не было. В руках небольшой кучки людей все прочие будут рабами стопроцентного послушания. Никаких восстаний никогда не будет. Никаких заговоров не будет. Вот это да здравствует рабство. Научно-технический прогресс. Изумительно. Свобода, равенство и братство – ведет нас сейчас к потрясающему порабощению, потрясающему, какому человечеству никогда не знало. А мы видим...